Библия, Священное Писание, книга, которая на протяжении вот уже 2000 лет влияет на судьбы всего человечества, книга, через которую Бог меняет жизнь людей, книга, которую просто интересно читать. Приглашаем вас в очередное путешествие по страницам Библии. Каждый день мы обращаемся к Священному Писанию, чтобы вместе читать, размышлять и делать открытия. Вы готовы отправиться в путь? Тогда вперед, по страницам Библии.
Сердечный привет, дорогие друзья! Это передача «По страницам Библии». 140-я встреча у нас с вами сегодня. У микрофона Олег Шевкун. Мы с вами сегодня в Евангелии от Марка. Мы чередуем наши беседы. Мы начали с того, что говорили о книге «Бытие». Затем перешли к Новому Завету, было Евангелие от Матфея. Затем «Исход». Много недель мы пробыли в книге «Исход». Ну и сейчас мы возвращаемся в Новый Завет. Это Евангелие от Марка. Сегодня, я думаю, что мы не успеем много почитать библейского текста, потому что я хотел бы дать такую общую картинку, общее представление об этом Евангелии. Про что это? Я хотел бы, чтобы мы с вами настроились на восприятие того, что Бог будет говорить через свое слово, через свое Евангелие. Давайте начнем с автора, и я скажу вещь, которая кого-то из вас, может быть, тоже шокирует, но большинство из вас, я думаю, это и так знает. Марк не был апостолом. Марк не был одним из 12, которые ходили со Христом. Марк появляется у нас только в книге «Деяния апостолов». Кстати, есть богословский и библеистский спор. Спорят о том, упомянут ли Марк, а полное его имя, кстати говоря, Иоанн Марк, в одном из Евангелий. Я не буду углубляться в этот спор. Скажу только, что разделяю позицию тех людей, которые считают, что Иоанн Марк в Евангелиях не упоминается. Что же это за человек такой? Как мы можем доверять человеку, который даже не был апостолом? Ну, на самом деле, Марк в этом не уникален. Да, Матфей был среди апостолов, и Иоанн, автор 4-го Евангелия, был среди апостолов. Лука, автор 3-го Евангелия и автор Деяний апостолов, сам апостолом не был, но был очень близок к апостолам. Он ходил, в частности, с Павлом в его второй миссионерский поход. Лука был врачом и историком, и он собирает свидетельства, собирает информацию о том, что произошло, вот о тех событиях, которые произошли. Что же касается Иоанна Марка, то был он племянником Варнавы. Мы увидим это еще в Писании сегодня. Он тоже был в миссионерском походе. Он начал вместе с Варнавой и Павлом первый миссионерский поход. У него два имени. Иоанн, Йоханан – это его еврейское имя. Ну а Марк – это его римское имя. Я думаю, и это нас с вами не должно удивлять. Ведь, скажем, у того же самого апостола Павла тоже было два имени. Еврейское Савл или Шаул и римское имя Паулус, Павел, под которым мы его, кстати, прежде всего и знаем. Ну и возвращаясь к Иоанну Марку, он появляется в Деяниях апостолов, 12 глава, 12 стих. «И, осмотревшись, пришел к дому Марии, матери Иоанна, называемого Марком, где многие собрались и молились». Вот Иоанн Марк – это тот самый, который автор Евангелия. Ну а пришел к дому Марии и его матери апостол Петр после своего замечательного освобождения из тюрьмы, после того чуда, которое совершил Бог. Итак, мы знаем, что мать Иоанна Марка была богатым, ну или, по крайней мере, достаточно зажиточным человеком, у нее был свой дом. Мы знаем, что она была христианкой. Мы знаем, что у нее дома, ну и, соответственно, у него дома, там, где рос молодой Иоанн Марк, собиралась христианская церковь. Мы знаем также, что эти люди готовы были выдерживать преследование. 12 глава Деяний апостолов – это уже непростое время. это уже преследования, причем весьма суровые. Но в этом доме продолжали собираться христиане, в этом доме они молились за Петра, даже при вот его заключении в темницу. В послании к Колоссянам апостола Павла, 4 глава, 10 стих, мы читаем: «Приветствует вас Аристарх, заключенный вместе со мною, и Марк, племянник Варнавы, о котором вы получили приказание, если придет к вам, примите его». Несколько сразу моментов. Во-первых, мы узнаем, что это племянник Варнавы. Во-вторых, мы узнаем также, что Павел просит колосских христиан принять этого человека. И само по себе это уже достаточно необычно. Мы вернемся к вопросу о том, почему это необычно. Еще одно место, где упоминается Иоанн Марк, это первое послание Петра, 5 глава, 13 стих. Послушайте, как тепло говорит о нем Петр. «Приветствует вас избранная, подобно вам, церковь в Вавилоне, и Марк, сын мой». Вот христианская традиция, церковная традиция говорит о том, что Марк, сын мой, это указание как раз на Иоанна Марка. И в данном случае речь идет о том, что Петр считает его своим духовным сыном. Мы нигде больше не слышали о сыне Петра, о его теще мы слышали. О Иоанне Марке говорится именно здесь, и мы верим, мы считаем, причем не только мы, да, это позиция церкви на протяжении многих-многих веков, что именно Петр передал Иоанну Марку материалы, которые потом вошли в его Евангелие. Не случайно на протяжении долгих лет, долгих веков Евангелие от Марка считалось Евангелием Петра. То есть он стоит за этим Евангелием. Но не все в жизни Иоанна Марка было гладко. Иоанн Марк познакомился с Савлом незадолго до первого миссионерского похода. Ну, понятно здесь, да, потому что он был родственником Варнавы, племянником Варнавы. Ну и Савл и Варнава отправляются в поход. И 13 глава Деяний апостолов, 5 стих: «И, быв в Саламине, проповедовали Слово Божие в синагогах иудейских, имели же при себе и Иоанна для служения». Вот это, собственно говоря, и есть Иоанн Марк, автор второго Евангелия. То есть он сопровождает апостола Павла и Варнаву в миссионерском походе. Но дошел он недалеко, дошел он только до Памфилии и вернулся назад. Мы также об этом читаем в книге «Деяния апостолов». Почему это произошло? Ну, есть несколько причин, есть несколько возможных объяснений. Возможно, он был еще не оперившимся, он был еще желторотым. Возможно, он испугался. Возможно, что-то в поступках Павла и Варнавы показалось ему неуместным. То есть было что-то, что заставило его вернуться. И вот, когда через какое-то время Павел и Варнава снова собираются идти в миссионерское путешествие, между ними происходит спор. А об этом споре мы читаем в книге «Деяния апостолов», 15 глава, начиная с 36 стиха. «По некотором времени Павел сказал Варнаве: „Пойдем опять, посетим братьев наших по всем городам, в которых мы проповедовали слово Господне, как они живут“. Варнава хотел взять с собою Иоанна, называемого Марком. Но Павел полагал не брать отставшего от них в Памфилии и не шедшего с ними на дело, на которое они были посланы. Отсюда произошло огорчение, так что они разлучились друг с другом, и Варнава, взяв Марка, отплыл в Кипр, а Павел, избрав себе силу, отправился, быв поручен братьями благодати Божией, и проходил Сирию и Киликию, утверждая церкви». Вот разделение перед вторым миссионерским походом. Интересно, что Павел не хотел брать Иоанна Марка. Но дядюшка Варнава был готов его взять, был готов его простить, был готов его принять. И вот это разделение между апостолом Павлом и Иоанном Марком продолжалось долгие годы. И вот только через много лет Иоанн Марк снова появляется в текстах апостола Павла. Не случайно мы с вами сегодня читали, и я отметил этот фрагмент из послания к Колоссянам, да, где снова появляется этот человек, и Павел пишет о нем действительно очень и очень тепло. Но еще одно место, еще одно упоминание Иоанна Марка, ну, мы просто не можем обойти. Это «Лебединая песня» апостола Павла. Это второе послание Тимофею. Это ситуация, когда многие друзья, многие соратники оставили Павла. Это ситуация, когда он снова находится в темнице, в заключении. И на этот раз заключение весьма и весьма суровое. Это каменный мешок, это камера, такая серьезная, укрепленная камера. И вот, обращаясь к Тимофею, во втором послании Тимофею, 4 глава, 11 стих, Павел пишет: «Марка возьми и приведи с собою, ибо он мне нужен для служения». Павел ожидал все-таки возможности выйти из этой тюрьмы, выйти из этого заключения. Но кроме того, насколько мы можем судить, даже в этих условиях к Павлу могли приходить люди. И вот, собственно, и здесь, в этой ситуации, ему нужен Иоанн Марк. Примирение к этому моменту уже произошло. Мы возвращаемся к Евангелию. Да, мы считаем, что Иоанн Марк узнал евангельские факты от Петра. Здесь есть один такой взгляд, взгляд библеистов, который я хочу обязательно привести, он важен. Говорят, что Иоанн Марк узнал факты Евангелия от Петра, а вот смысл Евангелия от Павла. Я думаю, что так оно и было. Потому что именно в своих проповедях, в своих наставлениях Павел передал Иоанну Марку смысл тех событий.
По страницам Библии. Время обсудить. Пишите, звоните, присоединяйтесь.
Еще один вопрос, который часто задают. А зачем вообще четыре Евангелия? Почему их так много? Знаете, Евангелия — это как разные взгляды на одну и ту же личность и на одни и те же события. Взгляды с разных сторон, взгляды разных людей. Евангелие от Матфея написано для евреев, для людей религиозных и знакомых со Священным Писанием. Евангелие от Марка написано для римлян, людей сильных и воинственных. Ведь римляне, по большому счету, принесли миру мир. Иными словами, вот эти разные народы, разные национальности, разные бывшие государства перестали друг с другом воевать, потому что все они оказались под одной крепкой рукой Рима. Кроме того, Рим принес миру справедливость, точнее, римское право, ту систему законодательства, которое сегодня считается эталоном в юридических системах мира. Римляне принесли миру возможность путешествовать, хорошие дороги. Ну и, в общем-то, римляне принесли миру стабильность. И вот тут самое интересное и самое главное. Я намеренно не ответил сначала на вопрос, как они все это принесли. Как Рим принес в мир римское право, дороги, справедливость, возможность перемещаться, мир, отсутствие войны. Дело в том, что Рим принес все это завоеванием, и поддерживал диктаторскими методами. Так вот, вопрос на момент написания Евангелия от Марка стоял так. Может ли политическая сила, основанная на торжестве закона, дать людям совершенное государство, совершенный мир, при этом действуя диктаторскими методами? То есть на римлян можно было смотреть по-разному. С одной стороны, это покой, это определенная мера свободы. Представляете, вот эти местные вожди перестали между собою ссориться и воевать. Ну, потому что каждый из них признает руку Рима, руку империи. Вот хорошо это или плохо? Но Марк идет в своем вопросе дальше. Может ли такая сила дать совершенное государство, совершенную систему? Оказалось, что это мир, который буквально навязывается людям. И оказалось, что потом уже исторически оказалось, что этот мир недолговечен. Римская империя, как и любая другая империя, распалась. И вот Марк своим Евангелием говорит о том, что мир можно получить, подлинный мир можно получить только от Бога. И тут два разных взгляда. Во времена евангелиста Марка, во времена Иисуса Христа люди говорили, да и сейчас говорят, что нужен такой сильный правитель, что нужен такой супермен, который возьмет и принесет мир. Во времена Иисуса Христа считалось, что сила, политическая, экономическая сила в одном человеке. Кстати, личности меняются, но должность этого человека не меняется. Это римский император, это Цезарь. Вот именно он, Цезарь или Кесарь, может принести подлинный мир. Кстати, в эту сторону мы идем и сегодня. И когда придет Антихрист, он и будет человеком, который, как многие скажут, как многим покажется, принесет мир. Этакий совершенный суперправитель этого мира. Кесарь, Цезарь мог своим словом, своим распоряжением, а если надо, военной мощью и изменить Римскую империю и завоевать окружающие страны. Однако естественная справедливость в руках деспота, и когда я говорю «естественно», я имею в виду, что это человеческая, плотская, мирская справедливость, не Божия. Мирская справедливость в руках деспота – это кошмар и ужас. И вот этому, этой картинке, этому образу противопоставляется Иисус, Мессия, Избавитель мира. Мы с вами приближаемся к ситуации конца века, когда правитель, посланный от сатаны, будет навязывать мир, и люди будут хотеть этого мира, потому что, ну, действительно, войны измучили наше человечество. И перед христианами возникнет и уже возникает вопрос, что этому противопоставить. А противостоять этому может только Иисус Христос. Не случайно апостол Павел говорит об этом в послании к римлянам, 1 глава, 16 стих. Кстати говоря, я предполагаю, поскольку Павел и Иоанн Марк общались, и это, в общем-то, была одна группа людей, ранних христиан, я предполагаю, что Иоанн Марк знал послание к римлянам, читал, по крайней мере, какие-то рукописи его. И, видя Евангелие, изложенное с богословской точки зрения в послании к римлянам, он решил написать Евангелие и с практической точки зрения, рассказать, со слов Петра прежде всего, о том, какие события имели место в Иудее. Так вот, Павел пишет, первая глава послания к римлянам, «Ибо я не стыжусь благовествования Христова, потому что оно есть сила Божия ко спасению всякому верующему, во-первых, иудею, потом и Эллину. Я не стыжусь благовествования Христова, ибо оно есть, обратите, пожалуйста, внимание, сила Божья. Рим обладал военной силой, которой невозможно было сопротивляться. Силой, от которой невозможно было убежать. И вот именно в это время Бог послал свое слово через евангелиста, которого зовут Иоанн Марк. Возвращаемся к отношениям между Иоанном Марком и апостолом Петром. Об этих отношениях говорит еще Папий, один из ранних отцов церкви. Он называет Иоанна Марка истинным или прилежным толкователем, который правильно записал все, что Иисус говорил и делал. И об этом же говорит Евсевий, более поздний историк церкви, говорит о том, что люди искали Марка, который записал учение Петра. Евангелие Петра и Марка – это Евангелие действия. Иисус откладывает свои торжественные царственные одежды, которые мы видели с вами в Евангелии от Матфея. В Евангелии от Матфея он царь. Здесь же, в Евангелии от Марка, он слуга. Но не человеческий слуга, не слуга людей. Он слуга Божий. Внимание! Он служит прежде всего Богу Отцу. Тут я хочу вас предостеречь. Мне приходилось слышать, как люди объясняют. Вот смотрите, в Евангелии от Матфея Иисус царь, в Евангелии от Марка Иисус слуга. Как классно Иисус будет нам служить. Да, есть моменты, когда Иисус служит своим ученикам. Но это вторично. Прежде всего, он слуга своего Отца. Он выполняет волю Божию, волю Бога Отца. У Марка все написано как бы заголовками. Это Евангелие конспект. Заголовки яркие, броские, четкие, хлесткие. Если вам нужны, допустим, яркие цитаты из Иисуса Христа или яркие цитаты из Священного Писания, обратитесь прежде всего именно к Евангелию от Марка. Ну, потому что оно так написано. А так написано оно, потому что римляне вот таким образом мыслили, они так видели мир. Помните известную фразу «Вини, види, винци» – «Пришел, увидел, победил». Вот об этом речь идет. Мы много говорим о том, как начать делать добро, как нам, христианам, делать добрые дела. Так вот, Евангелие от Марка в своей краткости, в своей четкости показывает нам очень важную вещь. Хватит совещаться о том, как это делать. Просто начните это делать. Да, что-то не получится. Но вы что, уверены, что после долгих совещаний все обязательно на 100% получится? Да, где-то будут ошибки. Но вы уже приступите, вы уже начнете. Вы будете людьми деятельными. Но вот такими, какими были древние римляне. Иисус идет и делает. И при этом направляет к тому же своих учеников. Евангелие от Марка – это Евангелие действия. Иисус не украшает свои слова. Иисус не рассказывает долгих историй. Евангелие написано простым стилем для простых людей. Знаете, друзья, в школе нас когда-то учили писать сочинения и говорили о том, что нужны сложно сочиненные, сложно подчиненные предложения. Сегодня зачастую многие говорят: нет, наоборот, пишите кратко, пишите четко. Если бы я написал сочинение в школе так, как пишет евангелист Марк, у меня бы этого сочинения в школе не приняли. Но сегодня это как раз тот стиль, который люди читают, который люди любят. Предложения часто начинаются со слова «и», потому что это слово
передает действие, передает развитие, передает динамику, если хотите. Писал Марк свое Евангелие в Риме для римлян, для людей, которым нужен экшен, нужны действия. А теперь вопрос, интрига этого Евангелия. Сможет ли Иисус дать такое действие, которое коснется их? Сможет ли Иисус оправдать их надежды? Я понимаю, что тут будет спойлер. Ответ, конечно, да. Не только их надежда, но гораздо больше оправдывает Иисус. Евангелист Марк сразу переходит к делу. В первой главе нет родословия Иисуса Христа. Римлян это не интересовало. Я разделяю Евангелие на несколько внутренних частей. Во-первых, Иоанн Креститель представляет слугу, то есть Иисуса. Во-вторых, Бог Отец указывает на слугу. В-третьих, искушение посвящает слугу или инициирует слугу. В-четвертых, слова и дела Иисуса показывают его силу как слуги. В Евангелии от Марка немало чудес. Мы с вами говорили о том, что это действие. И здесь четыре типа чудес. Здесь есть физические исцеления, есть власть над природой, есть власть над бесами и есть власть над смертью. Притчи в Евангелии от Марка есть, но их тоже очень немного. Иисус поставлен на это служение Богом Отцом. Иисус искушаем сатаной. Иисус начинает свое служение. Иисус призывает некоторых учеников. Он изгоняет бесов, исцеляет тещу Петра, молится, исцеляет прокаженного. И многое из этого за один день, и все за одну главу. Ну а мы сегодня уже не успеваем ее прочитать, друзья. Вернемся к Евангелию от Марка в следующий раз. К Евангелию действия. А пока всего доброго. И да благословит каждого из нас Бог.
Дорогие друзья, спасибо, что вы присоединились к нашему путешествию по страницам Библии. Надеемся, что вы с пользой провели время. И ждем вас в следующий раз, когда мы снова откроем книгу книг. Передача подготовлена по материалам доктора богословия Джона Вернона МакГи.